21 час и 5 минут в Москве. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Как всегда, по пятницам в это время программа «Нормальная жизнь», которую, как всегда, ведем мы с Нют Федермессер. Нют, привет.
Ира, привет.
Да, и меня зовут Ирина Воробьева. И у нас все будет как всегда. Сначала мы с Нютой будем долго рассказывать что-то свое, рекламировать книги, рассказывать вам, что у нас будет за тема, какие будут гости.
Придет наш потом прекрасный вспомним, гость. Что такие гости,
да,
у нас есть.
Да, что гости у нас, да, уже есть, вот, но это будет буквально через пару минут. А сначала, как обычно, ты должна мне дать возможность порекламировать книгу.
Давай.
Вот, значит, сегодня мы рекламируем книгу, которая называется «Литовское государство. От возникновения в 13 веке до союза с Польшей и образования Речи Посполитой». Это Павел Дмитриевич Брянцев. Несколько лет преподавал историю. И вот, значит, вот. Как обычно, шоп-дилетант медиа, книга там, и если вы покупаете книги в шоп-дилетант медиа, помните, что вы поддерживаете «Живой гвоздь». Но «Живой гвоздь» можно и так поддерживать, у вас там всякие QR-коды на экране есть. Вот, книгу я рекламировала, все нормально, теперь время меня поздравлять. Поздравляй меня немедленно.
А что такое-то?
Я сегодня защитила диплом.
А, господи, твоя воля. Ира, да, слушай, я слышала, что ты диплом защитила. Господи, боже мой, неужели правильно? Наконец получила верхнее образование, что ли?
Да, дополнительное.
Верхнее образование.
Дополнительное, боковое, да.
И как? И на как у тебя? Что теперь можешь? Разговаривать без ошибок? Не будешь говорить «ложить», «ехай», вот это все в эфире?
Не буду. Мне, значит, током бьют. Лет 15 уже. Да, слушай, ну правда.
А что ты защитила?
Мы защитили, у нас групповой проект называется, вот, и ты не поверишь, у нас вот сегодня очень похожая, близкая тема. Мы защищали проект на тему стигмы, вот, который называется «Сами виноваты», и речь шла о том, как в обществе вообще формируется стигма и такое предубежденное отношение к подопечным разного рода правозащитных и благотворительных организаций. Ну, то есть, это классная история, у нас проект «Сами виноваты», мы его делали в пятером. Со мной вместе были, значит, люди из «Ночлежки», «Команда против пыток», «Адвиты». Ну, короче, это был кайф.
На самом деле, это Московская школа филантропии. Да. И сегодня защита дипломов, на мой взгляд, самых прекрасных студентов, потому что это те люди, которые становятся... как это модно сейчас говорить, драйверами. Драйверами социальных изменений.
Я теперь драйвер с бумажкой.
Да, драйвер с дипломом.
Это было круто. 8 модулей, это было круто, классная штука. Я потом расскажу вам как-нибудь про Московскую школу профессиональной
филантропии. Кстати, может быть, нам сделать один из эфиров вообще про то, как учиться в НКО и чему учиться в НКО. И вообще, кстати, а, поступайте в школу филантропии, б, финансируйте школу филантропии, потому что она тоже нуждается в донорах.
Да, потому что туда приходят учиться такие нищеброды, как я, и не могут себе позволить, естественно, заплатить за обучение, и за нас платят люди, которые, соответственно, помогают фонду «Друзья» оплатить наше обучение. Вот примерно так это работает.
Те люди, которые сами являются донорами, благотворителями и хотят, чтобы благотворительность была системной, и те, кто работают в НКО, были бы классно подготовленными спецами.
Да, все.
А моя минута славы?
Да,
тебя поздравили, школу филантропии прорекламировали, мне нужно...
Да.
«Поле чудес».
Хорошо, «Поле чудес», а потом я тебе про иноагентов расскажу.
О, Господи. Я неожиданно для человека на другом конце света хочу сказать ему, что очень его люблю. Его зовут Витя Коровский. И я его поздравляю с тем, что он защитил тоже работу. И был, его архитектурный проект был признан лучшим, одним из лучших проектов в Германии. А он нам помогал очень с хосписом в Поречье. В общем, Витя, очень обнимаю и поздравляю, и горжусь.
Класс. Ну что, про иноагентов сказать тебе кто?
Ну, давай.
Вот буквально просто вот, как обычно.
Блин, пятница.
Да, пятница,
во
время нашей программы выкатывают новых иноагентов. Тут их много. Но они, видишь,
нас
молчали
нет?
Две недели. Нас нет. Если бы мы были, я бы просто сразу сказала. Вот. И еще заставила бы, видеть режиссер плашечку быстренько сделать, знаешь. Их много, я несколько скажу. Лёва Бедва. Неожиданно. Значит, Владислав Иноземцев, экономист, антрополог Саша Архипова. Да, да, да. Значит, Александр Габуев. И там, ну, там много, там, в общем, много. В общем, вот из тех, кого мы знаем, ну, вот они, вот смотри. Анна Пшеничная, Ольга Цуканова, Магомед Гаджиев. Ирина Алиман, это ведущая YouTube-канала «Популярной политики». Ну, в общем, такая вот история. Да, директор Новосибирского открытого колледжа Сергей Чернышов. Такая вот штука, да. По пятницам, так сказать, во время программы «Нормальная жизнь».
Ну, да. Пока еще мы не признаны. Я могу сказать, на иноагентском языке есть такое выражение.
Специальный?
Да. «I'm lost for words». Вот уже, да, ты уже просто совсем не знаешь, кого там ждать по пятницам.
Ну, да.
Но людям тоже нужно ж работать каждую пятницу. Тяжело. Это хуже, чем наш эфир. Им труднее.
Уверена?
Ну, я думаю, им труднее. Хорошо. Уже, да.
Хорошо, ладно. Все, видите, мы целых 5 минут забрали у программы, но вот спустя 5 минут, наконец, переходим к нашим гостям, к нашей теме. Сегодня мы говорим об инвалидности, но о том, это ограниченные возможности или это дополнительные потребности. Как ты совершенно правильно написал в анонсе, вот у тебя сегодня вышел анонс нашей программы, что мы, правда, эту программу собирали типа 2 или 3 недели, потому что наши гости были все время заняты, куда-то уезжали. И более того, одна из гостей не смогла в итоге.
Мы экстренно получили еще одного гостя.
Отличного гостя, который с нами уже на связи в Zoom. Это автор проекта «Твори добро» Андрей Горшков. Андрей, здравствуйте. Так, Андрей, ну давайте рассказывайте про себя, потому что, в принципе, мы, конечно, в курсе, вы нам большое про себя прислали текст, но наши зрители пока еще нет. Давайте.
Да вы откуда тут взялись в нашем эфире?
Я услышал, видел ваш ролик, и по мне 10 мне эта тема заинтересовала.
Ролик, когда я ругала питерский интернат-10. Сегодня, кстати, получили заключение прокуратуры, не Следственного комитета, а прокуратуры. Прокуратура нашла, что кадров там недостаточно, и работа с кадрами ведется не очень хорошо, а все остальное абсолютно хорошо.
Так. Можно, как можно называть, Анюта там или как?
Нюта. Просто Нюта и Ира.
Угу. Да.
Я сам из детского дома, меня родители бросили 2 года.
А в каком вы были детском доме, в каком городе, Андрей?
В Москве.
Угу.
Вот, родил 2 года, у меня отказались родители в связи с заболеванием ДЦП. И как я их нашел, родственников, типа я потерялся, иголка потерялась, И там, как у моей матери, есть сестра, и у них авторитет сестра. И сказал, откажись ты от меня, и будет проще жизнь.
У вас там какая-то большущая собака живет, я смотрю.
Ух ты, какая собака с нами в эфире, классно. Как зовут собаку, вы рассказываете?
Роза.
Роза?
Классная, да. Классная.
Черная роза.
Отличная собака, да. Она там укладывается, устраивается поудобнее. Ваша собака, я так понимаю, да?
Да.
А где вы сейчас? Вы откуда с нами говорите?
Это моя квартира.
Откуда у вас квартира, если вы росли в детском доме, при этом вы не сирота, да? То есть родители у вас...
Нет, я сирота по документам, когда... Давайте по порядку. Был в детском интернате, там до 20 лет.
Uh-huh.
Да? Потом меня перевели в социальный дом, вот сейчас, который заменили вместо ПНИ, заменили социальные дома.
Uh-huh.
Я там прожил 5 лет. Вот, в Москве. Все это в Москве.
Андрей, а можно вопрос, почему вас после детского дома отправили не в обычный общего типа дом для престарелых инвалидов, а в ПНИ, который сейчас называется социальный дом? У вас кроме церебрального паралича еще какие-то есть диагнозы?
Они были, но когда я жил в социальном доме 5 года, мне терапевт сказал, ты не наш кандидат, вообще не подходишь.
Угу.
Вот.
А какие были еще диагнозы, если не хотите, не отвечайте?
Там умственно отсталость вешали, как обнаружили, ее нету, просто сняли.
Угу.
Из панциря.
А у вас была сохраненная дееспособность 20
да,
лет?
Да, все было сохранено.
То есть у вас была дееспособность, но ДЦП и умственная отсталость?
Угу. Да, ее нет, умственная отсталость, потом ее нету,
Угу.
Вот. Вы знаете, мы не слышали, что такое дееспособность, не дееспособность. Мы об этом вообще не говорили. Ну, нам об этом не говорили. Дети, которые были в детских домах, они были... об этом никто не говорил. Школа была необычная, она была такая, ну, специально
коррекционная, восьмого вида.
Да. Uh-huh. Перепиши с доски, и все. А, вот. А у меня, к сожалению, с учебы не было, потому что я не мог ходить. У меня первая задача поставить на ноги себя.
А вы...
Сейчас, секундочку, да. Андрей, простите, просто... Андрей, ну вы отлично говорите. Да. У вас какая-то, ну, вы меня извините, пожалуйста, я просто единственный человек, которого прям много с ним, с которым общаюсь, у него ДЦП, это Ваня Бакаидов, и он, у него гораздо больше проблем с общением, чем у вас. Вы отлично говорите, у вас какая-то форма ДЦП легкая или как это называется?
Легкая.
Ага.
Есть тяжелый ДЦП, который, ребят, я видел, но в одной группе было 20 человек.
Все это... с ДЦП?
Ну, да, все. Угу. И вот, которые самые тяжелые.
Андрей, а вы сказали, что вы не ходили, и надо было поставить себя на ноги. Вы сейчас можете ходить, или вы на коляске передвигаетесь?
Нет, я хожу все сам.
Ходите? Даже без костылей?
Да, без костылей.
То есть просто трудно много сил?
Да, передвигаться.
Угу. А когда вы сумели встать на ноги?
А это благодаря 18-й больнице, вот, и... Как мне бывший директор сказал, что сделайте мне операцию, ну, может, я сам это сделал, ну, попросился, а так я вот благодаря врачам поднялся на ноги.
В каком возрасте?
Ну, мне до 14 лет я не мог ходить, да, ну, вот мне целые там 2 года я не мог вообще, ну, подниматься. Угу. Потом постепенно разработка, массаж, каждый год... Полгода лежать в больнице, гипсе, это очень было тяжело, больно, адская боль, у меня все болело, все тело.
Это к вопросам про обезболивание после трудных операций. А сколько из людей, которые, из ребят, которые жили с вами в этой группе, вы говорите 20 человек с ДЦП, сколько из них живут самостоятельно и сколько из них могут ходить?
А вы знаете, ну, как мои, вот трое, четверо, они могут только на коляске, я их перевел даже в пансионат, помог потом.
Угу.
Все. Больше остальные не захотели, ну, не могли.
И не могли ходить?
Да.
И не захотели оперироваться или проходить вот это тяжелое болезненное лечение, или не захотели жить самостоятельно?
Лень, ну, лень была, просто лень была, и все, не хотим, и все, на коляске проще всего, и все, и поехал.
Угу. А что нужно, чтобы вот преодолевать эти сложности? Сила характера?
Вот да, что? Сила характера и желание, прежде всего.
Но почему у вас оно сохранилось, это желание, хотя вы были в интернате и с ними росли, и у вас не развился вот то, что называется госпитальный синдром, да, когда я лучше на всем готовом поживу. Почему у вас получилась эта борьба?
Я был любопытен, там пообщался с родителями, там было какое-то круг общения, в больнице основном, и вот это все... В какой среде находился?
Так вы же находились с ними в одинаковой среде, в интернате. Просто какие-то ваши врожденные качества?
Больницы, которые меня окружило, ну, не было родителей, и там были только больницы, там были дети с ДЦП. Угу. И я увидел, что можно поставить на ноги себя.
А живет вот Андрей где?
Андрей, вы в Москве, вы в Москве, да?
Да,
Андрей в Москве у нас. А вот вы когда рассказывали, сказали, что вы начали работать, а кем вы работали?
О, я вообще работал в преодолении, ну, на телефоне, дежурил вахтами, ну, там 2 через 2, вот, записывал, кто куда идет, кому идет, вот это, вот.
А что это такое преодоление?
Л. Это центр творческих... полупанальное помещение, там были театр детский, там еще, ну, много кружков, вот. И...
Это благотворительная организация или государственная?
Благотворительная была.
Значит, благотворительная организация преодоления. Вы там официально трудоустроены, вы получаете зарплату.
Там, как сказать, неофициально, потому что, ну, мне как-то этому не надо было, понимаете, я как... Директор знал, потому что у директора сын лежал в этой больнице, вот у директора.
А на что вы живете?
Сейчас? Угу. Сейчас я работаю, ну, в банке.
В банке работаете?
Да.
А кем?
Обработки информации первичной.
Так, что это значит? Вы на удаленке или вы в офисе?
Да, я на удаленке работаю.
Круто.
А кто вам помог туда трудоустроиться?
Ну, мне... Я все сам себя пробиваю, еще работаю. Я звонил организации, биржа труда звонил, вот, оставил я там заявку, искал на сайтах, вот.
А вы что писали, вот когда вы искали работу, просто чтобы люди, которые нас сейчас смотрят, чтобы они, ну, понимали какой-то ваш путь. Вы писали, что у вас, какое у вас образование, какая работа вам подходит, а предупреждали ли вы работодателя о своих особенностях или нет?
Да, я писал, я инвалид, писал.
А про образование я не услышала ответ.
Среднее.
Ага.
Да. Техническое. Ну, мне школу я как-то не закончил так особо, но техническое я закончил.
Поняла. Да. И много отказов вам приходило, когда вы искали работу?
Ну, давайте так. Я работал в седьмом континенте, делал производство, когда жил в пансионате.
Седьмой континент?
Это магазин.
Магазин, да. Ага. Вот. Я там 2 года отработал, делал производство с документами.
Uh-huh.
Ну, я не принимал, я просто подшивал дела, смотрел, все было в порядке в бумагах, чтобы все было. Ну, и вот этим, вот. Потом я лег на операцию, ну, челюстную, и там надолго. Мне пришлось уйти оттуда, потому что больничные, ну, ждать никто не будет. Ну, или мне что-то делать надо. Я как раз жил в пансионате, а что? Вот. Uh-huh. И...
То есть вы были трудоустроены, живя в пансионате?
Да.
Ой, честь и хвала вашему директору.
Это был... Деньги были... Мог заработать, там, мог продукты купить, там еще что-то, и...
Слушайте, это какое-то кино просто.
А где вы сейчас живете? Я не понимаю, откуда
вы... Я в квартире живу, в Москве.
А у вас своя квартира, собственная?
Откуда? Да, это моя квартира.
А как вы ее получили? Почему у вас есть квартира?
Давайте...
Ну, если не секрет, конечно.
Давайте я по порядку. Сейчас. Вот, мы к этому принем. Потом я снялся в кино в Первом канале. «Не родись красивым». Мне помогли с операцией, вот. Нашли хирурга, ну, хирург меня знал.
Это какой-то документальный фильм?
Да, да.
Ага.
А, как? И вам сделали операцию на челюсть, да?
Да,
ага.
То есть это был какой-то документальный фильм, да, про, да, то, как вы изменились в результате операции?
Да, там 5 было участников.
Угу. А что у вас изменилось?
В лице была, челюсть была неправильно, и угу. Мне ее поймали по 6, ну, там было 6 часов операция.
Будь здоров.
Ничего себе.
Вы стали лучше говорить после этого?
Да.
Угу. Более понятная дикция?
Да. Понятно. Я стремился тоже.
Ну, то есть это прям сильно должно было изменить вашу жизнь, если я правильно понимаю.
Да. Сколько вам было лет на тот момент?
Это было в 10-м, около 25, вот так, 25.
Блин. А сейчас вам сколько?
42.
У вас стоит, что ли, фильтр, чтобы вы выглядели молодым, юным и...
Нет.
Освещение хорошее.
Мы тут красились, понимаешь, сырой.
И все равно у нас не получилось.
Да, чтобы быть приличными девушками. А вы просто челюсть себе соперировал, понимаешь?
А 8 лет... Потом я работал, в краске, в гамме работал официально. На производстве. Я вот себя в этом искал, где вот найти себя. Мне было все интересно.
Но при этом, я про себя, Андрей, но при этом вы один, я правильно понимаю, у вас нет семьи, нет родственников?
У меня нет семьи, у меня собака.
Потрясающе. А собака-то у вас как появилась? Из приюта взяли?
Собаку я купил.
Смотри-ка. Собаку все-таки купил.
А собаку купил.
Молодец.
А у меня такой вопрос. Вот на самом деле можно, конечно, говорить и про жизнь в интернате, и про жизнь инвалида в семье, но у меня была мысль, когда мы задумывали передачу, понять, что вообще такое быть инвалидом в России и при этом чего-то добиться. Есть такая стигма, что если ты будешь успешным, то это значит, что ты паралимпийский чемпион, что вообще другого способа быть успешным у человека с инвалидностью нету. Вот скажите мне, пожалуйста, вы успешный? Вы себя как оцениваете?
Я как мне знакомый говорит, ты просто везунчик, ты успешный человек.
Ну, смотри, вот можно же так говорить. Не пьет?
Нет.
Квартира, не женат, работает, трудоустроен. Ну и довольно-таки молодой, в общем. Перспективный молодой человек. А у меня все равно вопрос. Во-первых, а почему вы один?
У меня была девушка, но мы не сошлись с характером, и если ты к себе пропишешь, я буду.
Ага, вот оно что.
Это не про характер, вы молодец, это что не про другие вещи. Какой вы, оказывается, еще и
она меркантильная.
Жесткосердечный.
Нет, это она меркантильная.
Да я понимаю, я шучу. Знаешь, что такое кавычки?
Нет,
ирония.
Не знаю.
Блин. Андрей, у меня есть... Хорошо, может быть, это стигматизация, я не знаю. Но я вот так привыкла думать. Я очень много вижу родителей детей с тяжелой инвалидностью. И если у этих детей хоть сколько-то достойная жизнь, то, как правило, родители... Вот у меня есть такой образ Мухаммеда Али на ринге, что родитель постоянно, значит, должен калашматить систему, выбивать какие-то права, льготы, технические средства реабилитации. И если ты не Мухаммед Али, то... А твой ребенок будет лишен нормальной жизни. У вас такой защиты не было. Вы росли в детском доме, потом в интернате, вы сам пробивались. Окей, у вас характер, любопытство, как вы сказали, вам не все равно. Но в России сложно быть инвалидом?
Ну, наверное, сказать, что 50 на 50 быть сложно и несложно. Все на 50 на 50.
А что сложно? Что у вас из-за этого не получается?
Мне не получается. Сейчас как вам сказать?
Да скажите, как вы чувствуете? Вот у вас бывает такое, что вы думаете про себя: блин, вот если бы не это, то я бы.
Если жил с родителями, я, наверное, такого не добился. Вот этого.
Интересно. То есть патернализм такой родительский, он бы вам мешал?
Да. Ну, вот честно, давайте я вам скажу честно. У меня родители, наверное, алкоголики.
Угу. Сожалению. А они живы? Нет, вы не знаете?
Живы.
Живы.
Да.
Понятно.
Ну, у меня напротив с родителями живет одна соседка. У нее мальчик, сын инвалид, его избили очень сильно.
Uh-huh.
И она мою историю знает, что она, когда я нашелся, она просто обалдела.
Она думала, что вас нет в живых или что?
Да, 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 я умер, да, все.
Понятно. И родители так говорили, наверное,
да,
проще им было смириться с самими собой.
Да.
А можно странный вопрос, может быть, немножко не по теме? Кажется, то, что родители пьющие, это результат того, что они вас отправили в интернат, они не могли справиться с чувством вины, или наоборот, они были пьющие, поэтому у вас повреждения, которые есть, детский церебральный паралич, и поэтому вы оказались в интернате?
Говорят, что или щипцами можно случайно в родах сделали какое-то ущемление, или еще что-то все может быть.
Но родители пили и до вашего рождения?
Я точно не знаю, но все может быть.
Понятно. Ну хорошо, а как-то вас вот обижали, унижали, говорили: хромой, ты что там, подвинься? Такое было?
Было, да.
Вот это, как вы это... переживали?
Я пропускал у него ушей хотя.
Серьезно? Неужели
было обидно,
обидно, да, все-таки?
Но что?
Было обидно, но а что делать? Что я ему больно узнать, что давлю?
Хорошо, вот вам было обидно, и вы что?
Да, помолчал, просто. А что, ну, если глупый человек, значит. Ну, глупый человек.
А заступался за вас кто-нибудь?
За меня? Нет, я сам на кого мог за кого-то заступиться.
Кстати, про тех, за кого вы могли бы заступиться. Я так понимаю, что вы сделали проект помощи и начали помогать таким же, как вы. Я правильно поняла суть проекта? А что это? Расскажите? У нас просто осталось буквально минут 5. Мы как раз давайте про ваш проект и поговорим.
Когда я не работал, я думал, чем-то мне заняться. Ко мне человек обратился за помощью. Найти там врача, специалиста какого-то, да. И я искал информацию, где найти, что помочь. А у него тоже было с инвалидностью, как раз мама. Вот. Не у моей соседки, а у ребенка было. Они после аварии попали. Вот. И я нашел. И этим стал заниматься. Искать информацию и создавать вот эту базу.
То есть вы в интернете ищете информацию и сводите людей, которые могут помочь?
Вот, да, могут помочь, да.
А вам кто-то помогал в жизни? Кто вам помогал?
Мне помогали люди, да, помогали.
В чем?
После операции со мной сидела женщина, бабушки, вот.
Просто помогали. Как сиделочка, сидела без плана?
Да,
или какая-то благотворительная организация ее нашла?
Нет, это знакомые, вот.
А еще кто, кроме этой женщины?
Помогали перевести меня в пансионат. Вот. Там были психологи, потом периодический поиск, вот. Они помогали.
А сейчас вам нужна какая-нибудь помощь?
Мне помочь только единственное в моем проекте, что я могу еще кому-то помочь в этом проекте.
То есть нужно помогать вашему проекту?
Да.
А как его найти, расскажите?
Что?
Как найти ваш проект?
Мой проект, я нигде его не выкладываю, потому что я не общественник, а как волонтер.
Вот. Ну хорошо, у него есть страничка в интернете или у вас страничка ВКонтакте, как вас
найти? Нет, в Фейсбук я не могу зайти.
Ну ВКонтакте вот. Можете,
без ВКонтакте VPN. Тоже не сижу. Или я могу туда куда-то выложить или дать кому-то.
А как тогда вам помочь?
У меня есть проект, был готов, написан. Но я не знал, как его разместить там, как там, на что финансы попросить, на как его грамотно составить.
То есть на самом деле вам нужно помочь в том числе создать свою страницу для этого проекта в социальных сетях, которые сегодня позволительные могут существовать. А можно я еще задам, может быть, не очень корректный вопрос, у меня есть еще минутка, да? Но смотрите, людей с инвалидностью, которые готовы говорить про то, что они живут нормально, что они преодолели какие-то трудности, что они, в общем, чувствуют себя вполне себе достойными членами общества, таких людей мало. Или, по крайней мере, на них трудно выйти. Вы сами нам написали. Мне вообще вот это ужасно нравится, потому что нам еще написала девушка, которая слепая от рождения, и она тоже хотела бы стать героиней передачи. Я была бы очень рада, если бы мы ее пригласили. Я на вас смотрю и понимаю, что для массы людей, проживающих в интернатах, не для избалованных родительских, избалованных родительским патернализмом, хотя у нас был Даня совершенно не избалованный.
Абсолютно,
да. В эфире.
Ну, избалованный, ты имеешь в виду, что окруженный любовью и заботой.
Да. Те, кому не надо было быть Мухаммедом Али, за них этим Мухаммедом Али были их родители, а вы были себе сам на ринге. И вы вот еще так благородно говорите, что вам ничего не нужно, помогали вам сотрудники интернатов, ну вот помочь только, может быть, страницу создать. И, в общем, если бы вас было больше видно, вы бы дали огромную надежду людям, которые живут в интернатах. Да? Я знаю тысячи этих людей. Я просто хочу задать некорректный вопрос, и мне неловко.
Ну, задавайте.
Давай. Соберитесь уже.
Почему вы без зубов?
У меня нет возможности.
Блин, я аж покраснела. Нет возможности по финансам. У вас есть полис ОМС?
Есть.
Вы живете в Москве, у вас регистрация в Москве.
Да, ну, я... нету, ну, как сделать, да, лучше, но у меня все просто зубы полетели, наверное, нехватка витаминов.
Да знаю я ответ на ваш вопрос. Я считаю, что это совершенно отвратительно, что вы, живя в Москве, будучи москвичом, имея полис, что вы думаете о деньгах. Вы с инвалидностью, вы ребенок-сирота, вы имеете на это право. И если говорить про деньги, то деньги нужны только если у вас есть что-то такое сложное, что невозможно бесплатно сделать. Но вообще-то с вашим статусом все можно бесплатно. Но бывает такое, у меня такое бывает, что зубное – это страшно, потому что это больно. Вам страшно? У вас есть плохой опыт, связанный с лечением зубов?
Вы знаете, я по 2 часа сидел у стоматолога. Мне теперь было раньше было страшно, а сейчас не очень, потому что я столько путей прошел в этой...
То есть просто без обезболивания.
Сейчас, секунду, Нюта, а ты можешь, поскольку мы все-таки знаем, как с Андреем связаться, можешь ли ты объяснить Андрею, как вас, ну, как это все сделать, ну, бесплатно, ну, или просто, ну, помочь?
Андрей,
можно вас попросить помощи, помочь человеку, который живет с моей матерью,
вот так,
у нее сына, хотят лишить людей способность. Я не знаю, как им помочь, потому что я бы рад помочь.
С вашей матерью,
с
которая
вашей
с алкоголизмом?
Биологической матерью?
Нет, которая рядом живет, ну, рядом с соседкой.
А, вот эта соседка, которая вам обрадовалась. А где они живут? Да. Тоже в Москве?
Да, они в Москве живут. Они к вам обращались. Я вам давал контактные имейлы там куда-то.
Вот он, этот проект вашей помощи. Пришлите нам, пожалуйста, еще раз информацию, да, фамилию, имя, отчество, что-то, чтобы я распознала, что это вы. И можно мне попросить, вам вообще интересно сделать зубы, чтобы если вы будете
мне
дальше
интересно,
публично... Интересно. Если вы дальше будете публично говорить о том, как вы живете, чтобы вы могли спокойно улыбнуться...
Хорошо.
Да, и чтобы в 42 года вы не выглядели так, как будто вам 142 года.
Я вообще стеснялся. Ну.
Вы герой. Я к слушателям и к зрителям обращаюсь. Ребят, у меня есть одна чудесная стоматологическая клиника, которая нескольким людям с тяжелейшей инвалидностью лечит зубы. Я их уже не могу просить, мне неудобно. Это замечательная клиника «Белая радуга». Они там миллионы вкладывают в наших инвалидов. Но это же не единственная, правда, клиника частная в Москве. Если вам интересно, в связи с тем, что я работаю на систему Департамента здравоохранения Москвы, я государственный служащий, я бы с удовольствием обратилась. У нас есть прекрасные стоматологические клиники, которые тоже могли бы это сделать. Просто дайте мне знать, пришлите информацию, там, регистрацию и так далее. А если кто-то готов помочь финансово из наших зрителей и читателей, напишите с контактами тоже, и мы к вам обратимся. Хотя я надеюсь, что финансовая помощь тут не понадобится. И простите Спасибо. Меня, что я вам этот вопрос задала, но я просто уверена, что это тоже меняет качество жизни. И хотелось бы, чтобы вам помог кто-то, кроме сотрудников интерната и маминой соседки.
Андрей, спасибо вам большое. Значит, здесь у нас в чате наши зрители написали огромное количество теплых слов и слов восхищения
правда?
Вами. Да, очень много, правда. И тут, правда, люди пишут, что он просто потрясающий молодец. И что тут просто...
Мы сейчас его растрогаем.
Люди просто натурально заходили в чат и говорили, господи, я начинаю плакать на этом эфире. Андрей, спасибо большое. Как
Розу,
видите,
Розу, зовите Розу, пусть
да.
она вас оближет.
Как видите, вы вдохновляете не только людей с инвалидностью или с особенностью, но и абсолютно нормотипичных людей тоже вдохновляете на то, что в любой ситуации можно взять жизнь в свои руки, попробовать это сделать. Спасибо большое, Андрей Горшков,
да,
автор проекта «Твори добро». Да, Андрей, спасибо большое, всего вам доброго, до свидания. Мы сейчас будем...
Жду информацию по вашей вот этой семье.
Да, сейчас
и
мы переключаем Давайте. Гостей. Да, с Андреем мы на связи, это для наших зрителей. С Андреем мы на связи. Давайте так, тут пишут еще в чате, как помочь Андрею. Значит, мы пока не знаем, как на этот вопрос ответить, но мы постараемся с Андреем это обсудить. И, может быть, в комментариях к этому эфиру мы что-нибудь напишем. Там, не знаю, ну вот мы, помню, помогали одному из героев нашей публикации в «Новой газете», и у нас реально все спрашивают, как помочь человеку, как ему собрать денег на адвоката. И, значит, мы повесили реквизиты, ему собрали большую сумму денег, и он, а он не хотел этого всего. И он взял эту всю сумму денег, отправил в фонд помощи беженцам, значит, дом с маяком. Да. Вот. Но в любом случае такой опыт у нас есть, и мы с Андреем обсудим это. Ну что, поехали дальше. У нас прекрасная, потрясающая гостья, журналист, вот это, редактор, вот, да? Да, Яна Кучина. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Привет, Яна. Я рассказывала сегодня одной своей юной подружке, которую зовут Ника, про то, кто будет героями передачи, и рассказала, что ну вот такой инвалид, сякой инвалид, а вообще-то вот эта девушка с потрясающими рыжими волосами и очень красивыми огромными глазами, еще и вот этой вот улыбкой фантастической. Как вам живется?
Сейчас легко, потому что сейчас я живу в Берлине.
А можно я про Яну ничего не знаю, потому что мне вот пришла Нюта, сказала: Ир, надо взять, вот смотри, отличная Яна, прекрасная, замечательная, берем эфир, я верю на слово всегда. Поэтому я про вас, Яна, ничего не знаю, расскажите мне про себя, пожалуйста.
А вы чья вообще будете-то?
Я буду журналисткой, редакторкой, работала редактором таких дел, писала в такие дела, в Forbes, в Правмир, еще там куда-то писала. До этого работала главным редактором издательства Lifebook, издавала книжки переводные, российские. Вот. Но позвали меня не поэтому. Вы позвали меня, потому что у меня диагноз детский церебральный паралич. Вот. Мне сейчас 33 года. И до последнего года я жила сначала в маленьком городе Тарусе, потом в Москве. Вот. И...
Ну, у нас, вот вы когда называете эти два города, Таруса, Таруса у меня ассоциируется с литературой, с Тарусской больницей,
больница,
с, в общем, таким местом несколько снобским, но очень интеллигентным, очень с хорошей гуманитарной историей. Вы девочка-инвалид, вы же, в отличие от нашего предыдущего героя, росли с родителями.
Да.
Как было родителям, как было вам, где вы учились, и Таруса как город... С одной стороны, с потрясающей историей, а с другой стороны, крохотный, маленький, провинциальный российский городок для жизни девочки с инвалидностью. Это как? И вообще ваш ДЦП в чем проявляется?
Да остановись, ты же задала 10 вопросов,
извини,
на какой из них я не отвечаю.
Юридический корень, что она разберется?
Я начну с конца, потому что я понимаю, что пока я сижу и улыбаюсь в камеру, не очень понятно. Я... Очень тяжело ходила, особенно в детстве. Я начала ходить только в 4 года. Я ходила с опорой. В 14 лет мне сделали очень удачную операцию, и я вообще практически перестала ходить. Я передвигалась практически двумя тростями. Знаете, когда вот две трости ты кидаешь вперед, и дальше почти подволакиваешься за ними. Вот так я ходила. Когда я переехала в Москву, одну трость я бросила, и не потому что я стала лучше ходить, а потому что мне просто было страшно. Двери в метро разбивали мне лицо. Если я падала, я не могла как бы остановиться, ничем не могла защитить ни лицо, ни себя, и поэтому я поняла, что опаснее ходить с двумя тростями, чем еще медленнее и тяжелее, но с одной. Вот. Потом мне очень повезло, я нашла очень хорошую реабилитацию. Но это было потом, мне типа было уже 26 лет. А до этого я росла в Тарусе, я, кажется, была единственным нездоровым человеком на все километры вокруг. Потом уже взрослая, более-менее постарше, я выяснила, что просто других инвалидов прятали дома. Но вообще я росла вот ребенком, вокруг которого все ходили окей. Моя мама преподавала танцы, поэтому все мои друзья учились у нее танцевать, все кроме меня. Вот, и... Жить там было чудовищно. Моим родителям было еще хуже, чем мне, конечно, потому что я в силу маленького возраста и очень веселого характера не все понимала. Но это было ужасно. Любой человек, абсолютно любой, мог остановить меня на улице и сказать, что я так хожу и так выгляжу, потому что нас наказал Господь, потому что мой папа когда-то кому-то что-то не то сказал, потому что... Ну, дальше...
А кто папа? Папа что, какой-нибудь политик, что ли? Что он там кому-то...
Нет, нет, папа очень, очень веселый характер. Он говорит, что думает, не стесняется. И в основном...
Ну, то есть, если переформулировать...
А Бог наказал.
Если переформулировать, вашим родителям говорили, что они сами виноваты в том, что у них такой ребенок родился.
Они родители бесконечно говорили, что они сами виноваты, что я у них настала, что меня нужно спрятать, что у меня никогда ничего в жизни хорошего не будет. Под хорошим они подразумевали замужество в основном. Вот. И это было везде. Но как бы тяжелее всего было, когда люди плакали. То есть люди могли остановиться, вот ты маленький там идешь, женщина могла остановиться, встать перед тобой там на корточки и начать рыдать.
Ой,
и
конечно, говорить, такая девочка, от такие глазища.
Что, почему?
Бедняжечка.
Поэтому вот у вас старуха ассоциируется с литературой. У меня тоже иногда, благодаря моему дедушке, который безумно любил стихию и коллекционировал Цветаеву, и, в общем-то, его дом был напротив Цветаевой, но... Примерно все остальные люди, с которыми мне довелось общаться в Тарусе моего детства, разговаривали со мной там о том, как важно иметь детей, о Господе, еще там о чем-то, о том, как это ужасно, что я такая, о том, как это ужасно, что у мамы хореографа родилась такая дочка, ведь она же, наверное, хочет со мной танцевать, а приходится вот только страдать и плакать, страдать и плакать. Вот. И даже когда вы говорите про Тарусскую больницу, вот вы говорите, да, там, не знаю.
Ну, ассоциируется Тарусы просто, да.
А я вот вспоминаю, что когда Тарусскую больницу переформатировали, закрыли роддом. И все мои подружки, которые рожали, их мужья смотрели видео, как принимать роды в такси, потому что от Таруса до Серпухова пробка. И как бы не очень понятно, доедешь ты или нет. И на всякий случай мужики смотрели видео, как принять ребенка в пробке. И поэтому к Тарусской больнице, честно говоря, у меня тоже есть вопросы.
Вопрос принимается. Дальше вы переезжаете в Москву. И, соответственно,
качество
жизни... Да,
и на кого вы учились, и где вы учились? Вы же вот нам рассказывал сейчас наш предыдущий герой, но у него явно сложности были с образованием. А у вас? Вы что, закончили МГУ? Что?
Нет, я закончила Российскую Плехановскую академию. У меня были сложности с образованием. Когда я поступила по олимпиадам в аналитический университет, ну, вы, наверное, знаете, что когда мы поступаем по олимпиадам, это гораздо тяжелее экзамена, да? Ты поступаешь до, вне конкурса и за интеллектуальные способности. Мне не приняли документы, сославшись на акт 1947 года о том, что людям с заболеванием центральной нервной системы, как у меня, детский церебральный паралич, не положено высшее образование.
Ага, серьезно? Вот, Господи, в каком году это было, Яна, расскажите мне?
А это было в 2017 году.
2017 год.
Я когда вот это услышала, вот смотри, она мне это сказала, и у меня, видишь, что на руках у меня, видишь? Вот когда я это услышала, мне, блядь, извините, пиздец, как стало стыдно.
Тихо, спокойно.
Потому что я, типа, общественник, я занимаюсь, типа, вот этим вот всем, вот, чтобы всем, значит, кривым косым было хорошо, а они у нас не имеют даже права на высшее образование. Итак, и мне, когда Яна это сказала, я поверить не могла, я поперлась в интернет искать это существующий закон. И, Ян, можно еще про медицинский?
Ну да, и мне тоже было стыдно. Знаете, до сих пор стыдно, потому что я не сделала ничего. Я слишком привыкла, что меня пинает каждый человек, кто попадается мне на глаза. Ну, как бы в своей Тарусе. Это же только первые там разы, когда я была в Москве. И я просто заплакала, и я думала только о том, как мне утешить свою маму, которая всю жизнь этого боялась, и вот, наконец-то, понимаете? Потому что каждый встречный... Каждый рассказывал, что если меня родители по любви терпят и по договоренности делали так, что меня взяли в общую школу, то никогда ни в какой Москве, ни в какое образование я не получу. Даже мои родственники, брат моей мамы и его жена, не поверили, что я поступила в простой московский институт. Они решили, что папа, хотя как это возможно, дал кому-то взятку, хотя что может делать папа из маленького города, чтобы такую, как я, взяли учиться. До такой степени это было... Ну, не укладывалось ни у кого в голове.
Я могу сказать, что я работала преподавателем долгие годы в школе, я работала в институте иностранных. Слышать. Перестали слышать меня? А всех остальных? Ку-ку.
Так, что-то у нас не то, не слышит Яна нас.
Тогда Яна пускай рассказывает.
Переподключиться нужно, наверное, да? Нет? Что? Сейчас звукорежиссер разберется, почему... быть, у вас сели наушники, не слышит Яна. Сейчас, секунду, мы сейчас поправим. Так, давай, давай пока, я сейчас
займусь. А нас-то слышно тем, кто нас слушает?
Нет, ну она нас не слышит, а мы же в эфире.
А людям, которые в эфире, нас слышно, как это
узнать? Это, Нюта,
давай. Я продолжаю говорить. Значит, что я узнала от Яны? Я узнала от Яны совершенно ужасную вещь, что поступить в медицинское, например, и получить медицинское образование вообще нельзя. Да, и считается, что если у тебя ДЦП, и это относится к разряду заболеваний нервной системы, то ты, конечно, не можешь быть полезен для других, ты можешь, не дай бог, только другим навредить. И дальше я стала еще кучу вопросов ей задавать и выяснять, а что еще. Яна рассказала мне, как в Москве ее толкнули в снег, когда она шла по узкой тропинке, и сзади были ребята, которым нужно было побыстрее пройти вперед, и они просто толкнули ее в снег для того, чтобы обойти вот эту вот инвалидку. Потом, долгая история, и мне кажется, одна из ключевых вещей, которую я хотела бы, чтобы вы услышали, если Яна переподключится, это то, что когда она уехала жить в Германию, в Берлин, то первое время она еще больше чувствовала себя какой-то не такой, вот каким-то вот странным человеком, и не могла понять вообще, с чем это связано, что происходит, и почему ей так тяжело. И только через пару недель она поняла, что, блин, у меня ощущение, что у меня что-то не так с одеждой, что-то на носу. Она поняла, что, оказывается, на нее никто не смотрит. Никто не смотрит, не показывает пальцем, никто не... Что, вам стало нас слышно, Ян?
Нет, она вот. Ян нас еще не слышит, нет.
И она вдруг почувствовала вот эту разницу, поняв, что инклюзивное общество – это не просто когда тебя не обижают, а это когда тебя по-настоящему не замечают. И вот это ощущение, что Яна стала незаметной, было ей странно и болезненно. Она за всю свою жизнь к этому не привыкла. И вот я вроде бы считаю себя человеком, относительно погруженным в социальные вопросы. Она это сказала, мне стало страшно стыдно про все эти программы. Доступная среда, блин, доступный четверг, инклюзивное образование. Закон 47-го года, который до сих пор работает, который не дает людям права поступать в высшие учебные заведения. То есть все, кто поступает, это все через борьбу, через какое-то личное там заступничество и так далее. Но дальше Яна рассказала еще одну историю. Уже живя в Берлине, ей пришлось пойти в больницу. Я надеюсь, что она подключится, у нас еще там 10 минут до конца эфира есть. И было две разных ситуации. Одна ситуация, в которой ее спросили, почему она, собственно, не лечилась и почему она не употребляла там вот такие-то препараты, не назначали, и почему у нее такие трудности с перемещением себя в пространстве. Слышно?
Да, все, Яна нас слышит, ура.
Да, слышно, все хорошо.
Ура. Какая красотка, еще в каком платье, еще и с каким разрезом, я просто не могу.
Коротко теперь расскажешь, я о чем-то успела рассказать.
Рассказала пока только про вот эту вот историю с образованием, и что это совершенно невероятно стыдно и позорно, и как можно говорить про инклюзию, инклюзивное образование. И еще жуткую историю, которую вы мне рассказали, как вас толкнули в снег на узкой тропинке. Ну и еще успела рассказать, но, может быть, вы это как-то более живо повторите, что первые две недели жизни в Германии – это время, когда вас никто не замечал, и вам казалось, что с вами что-то не так. Ну и приблизилась к прекрасному отделению и приемному покою, и тут, слава богу, на самом интересном у вас вернулся звук.
Подождите, Яна, извините, а можно мне вот это вот... Подождите, мы же только что из Таруса в Москву переехали.
Я просто на время смотрю и переживаю.
Да, а из Москвы, соответственно, уехали в Германию.
Да, из Москвы уехала в Германию. Но я просто хотела сказать, почему я переехала из Таруса в Москву. Я не хотела. Я хотела остаться со своими родителями, потому что к этому моменту запомнила, что это, скорее всего, единственная семья, которая у меня будет, потому что кто захочет иметь такую в своей семье. Но жить в Тарусе я никак не могла. Знаете почему? Потому что Таруса в октябре или в ноябре замерзала вся. И она и так как бы была вся в выбоинах и арматурах. Но в октябре или ноябре я больше не могла ходить по ней без помощи посторонней примерно до апреля.
Ой, а нам так нравится ездить в Тарусу, там чистый снег, там не чистят же, приятно после Москвы.
Да, там ничего не чистят, а из сугробов у меня не получалось вылезать. То есть если я проваливалась в сугроб, а я часто проваливалась в сугроб, потому что тропинки вытаптывают на ширину как бы двух ног, да, а у меня еще были трости. И поэтому если трость утягивала меня в сугроб, я не могла оттуда вылезти. Я лежала по поясу в снегу или по плечи, зависит от того, как повезет, и ждала, пока меня кто-нибудь вытащит. Поэтому ни о какой жизни в своем тогда любимом городе, рядом со своими родителями, ни о каком вот это вот, любят же говорить, почему молодежь не приезжает учить в школы, ни о какой карьере учительницы, о которой мечтала моя мама, речи изначально не шло. Я переехала в Москву, потому что это единственный город, где я могла хотя бы попробовать жить самостоятельно. Ну так, чуть-чуть.
Получилось?
В чем-то. Но в МГУ я не пошла поступать, потому что я не смогла дойти до корпуса. Помните МГУ, да? Когда вы выходите из метро, и дальше как бы такое поле, асфальт.
А, точно, да.
Да, точно. Вот видите, не сразу вспомнили, потому что вам несложно, вы можете дойти. А я вышла из метро, прошла там типа 10 минут, села на асфальт, положила рядом трость и заплакала. Поняла, что там я учиться не могу. И я пошла учиться в Плехановский университет, потому что он от метро был 1.5 минуты. Из Серпуховской выходишь, и вот он. А не потому, что я хотела быть экономистом. Просто...
Но в результате у вас есть...
Но зато у вас такая страшная умственная отсталость, что вы могли поступить куда угодно. По Олимпиаде, в МГУ, в Плехановку.
Да.
Угу.
Да-да.
Можно мне такую же? И моим детям тоже.
А в Москве получилось, соответственно, еще найти какую-то хорошую реабилитацию?
Ну, как в Москве? Не совсем. Это моя учительница, она эмигрировала в Германию, когда препарат, который останавливал приступ ее дочери эпилептический, стал незаконным. Она уехала, и она в Германии выучилась на физического терапевта, и она выучила методику нейрореабилитации, которую она преподавала полуофициально в России, потому что знала, что там полно тяжелых.
И у нас действительно нету специальности такой, да, до сих пор. То есть все, кто у нас занимается подобной реабилитацией, физической терапией, это люди, которые в основном учились в Германии. Ну и я знаю 3 человека, которые по-настоящему этим занимаются, ездят и учат других. Их, мягко говоря, не хватает на всю страну.
Да, и поэтому как бы нашла ли я реабилитацию в России? Скорее нет. Научилась я действительно в Москве благодаря тому, что вот Кате было не, моей преподавательнице было не все равно, как там оставшиеся без нее.
Ну вот смотрите, у нас 5 минут осталось от эфира, а в Германии совсем по-другому, да?
Совсем по-другому. Это знаете, как если бы вы шли облитой кровью с ног до головы, и на вас все время все смотрели, а потом вдруг переоделись в чистое. Вот примерно такое ощущение.
Никто. То есть люди не смотрят на вас на улице, не замечают ваш инвалид вообще. Вы просто точно такой же абсолютный как бы часть пейзажа, как и все остальное.
Да, и понимаете, со временем приучаешься чувствовать на себе взгляды. Ты все время знаешь, смотрят на тебя или нет, даже если ты закрываешь глаза. Я не знаю, как это работает, но когда с детства так, оно как бы остается. Вот. А здесь я вижу, что они по-настоящему не смотрят. Им окей. У них нет ни осуждения, ни одобрения, ни желания там поддержать.
Жалости нет.
Да, в них вообще нет каких-то сверхэмоций других, потому что они просто видят, ну, такого же человека в метро. Они не торопятся уступить место, не торопятся помочь. Может быть, это плохо звучит, но это потрясающе. Ты чувствуешь себя на равных со всеми людьми, на равных.
Вы на себе чувствуете вот эту разницу в подходе, когда мы говорим «человек с ограниченными возможностями», а в Европе это человек с дополнительными потребностями?
Да, абсолютно, конечно. Я чувствую, что среду постарались устроить так, чтобы людям было удобно. И понимаете, я вроде бы сверхусилиями своими научилась жить в Москве, но все равно я видела эту недоступную среду. И я понимала, окей, а если я с чемоданом, то все, я уже не могу. А если я с ребенком, то я уже не могу. А если я хоть чуть-чуть состарюсь, то я уже не могу. А если я ухудшусь, потому что заболела ковидом, то я уже не могу. Этот город станет второй Тарусой, второй тюрьмой.
А что-то и вот так что поразило прям
по-настоящему. Подождите, дайте понять, что в городе, что не так? То есть, ну тут, условно говоря, есть пандусы, есть ровные дороги. Почему Москва тяжелая для вас?
Ну
тоже?
Да, есть тоже из автобуса вот эта фигня, которая вылезает, ложится вперед.
Где есть пандусы? Они есть в нескольких всего лишь локациях. У нас в подземных переходах практически их нет. И что такое пандус? Ну, как бы в коляске сложно передвигаться на нем. Даже те, которые у нас есть, они построены очень часто не по нормам. И на коляске то ли не въедешь, а когда съезжаешь, слишком сильно разгоняешься и не затормозишь.
Они если шею не сломаешь, хорошо.
В самом центре, в некоторых всего лишь локациях, их практически нет. Ни в ресторанах, ни во всех театрах. Ну, я не знаю там. А если есть, то нет доступных туалетов. Вы посмотрите на карту, там, не знаю, Яндекса, где мы отмечаем доступность. Практически нет доступных локаций. Даже в метро, где люди вкладывают гигантские деньги, гордо отмечают на картах, посмотрите, какие станции доступны. Посмотрите, сможете ли вы проложить себе даже в метро маршрут от одной точки до другой.
Более того, в центре города не везде, поскольку не везде есть наземные переходы, не везде, то, например, вот там на Тверской нету наземных переходов, ноль
да,
штук.
Окей,
то есть Тверскую
перейти,
можно перейти только под землей, но это мы с тобой готовы сбежать с лестницы под землей.
Ну, понимаешь, вот даже там, где я живу, недалеко от Москвы-реки есть мост на другую сторону, и там есть лифт, но этот лифт заперт, закрыт, нужно подойти, кому-то позвонить, бог знает, сколько ждать, когда кто-то придет, если придет, я не знаю, как это...
Нет, будет. Да, есть еще нюанс.
Да.
Вот вы знаете, что Москву убирают, чистят дорожки?
Да.
А как вы думаете, пандусы чистят?
Ого, ничего себе, не чистят пандусы?
Нет.
Лайфхак. Никогда, видишь, не обращали внимания.
Знаете, что случилось, когда в Казани оборудовали центр города с пандусами? Люди залили горки, и дети поднимались по ступенькам и по классным горкам скатывались вниз. Я сама была в прошлом году зимой, очень мило.
Ян, а вот у меня вопрос такой... У вас ваше физическое состояние, именно способность ходить и передвигаться, изменилось в лучшую сторону в Германии? Или это вы ходите так же, ну, то есть, может быть, вы ходить стали лучше, а недоступная среда лучше стала?
Как она могла измениться? Ну, в смысле, моя способность ходить зависит от того, как я реабилитируюсь, и от того, насколько я болею. Например, когда я первый раз переболела ковидом, я забыла, как делать шаг на ступеньку.
Я это спрашиваю, потому что месяц назад, когда мы увиделись, по-моему, это был первый день нашего знакомства, мы с Яной танцевали твист. И я не знаю, тогда еще не знала всю эту историю, это позже Яна начала рассказывать. И я вот сейчас думаю, а ведь, наверное, вы танцевали твист со мной, потому что вы уже жили в среде, где на вас никто не смотрит, и вам не было неловко танцевать твист, будучи... дочкой хореографа, неудавшейся дочкой хореографа.
Я бы никогда в жизни не станцевала ничего при своей маме все еще.
Давайте пошлем ей видео. Нам так было классно, когда мы танцевали, и видео у нас есть.
Мне потом покажи. Я хочу посмотреть, как ты танцуешь. Твист.
Ну, Халка, Ян, скажите.
Что? Нет, я уверена, что Яна отлично танцует твист. Вот с тобой у меня есть вопросы. Ну что, у нас, к сожалению, время заканчивается. Ян, вам тоже тут в чате написали кучу разных классных вещей. Вот, страшно.
У нас, знаете, Яну еще надо позвать будет на одну передачу. У нас там очень интересная была тема про мужчин и девушек с инвалидностью. Отдельная, офигительная. Стоит рассказа, по-моему, Яна.
Хорошо.
И есть еще тема про медиков с инвалидностью в Германии, которую тоже я бы обязательно хотела поднять. В общем, если ты не возражаешь, ты очень строгая, то, пожалуйста, разреши позвать потом Яну еще раз.
Яна, я всегда вас видеть в эфире рада. Вот. Хотелось бы, конечно, рада, чтобы красота. Еще вы говорили чуть побольше, чем как бы наши ведущие. Вот. Поэтому не обращать внимания. У нас
а просто позови эфир вести следующий.
Это у нас такая любовь постоянно. Хорошо, давайте так. Ян, спасибо большое. Вам написали кучу классных вещей в чате. Значит, я призываю еще написать...
Жениха найдем да сейчас, как родители
это,
хотели.
Боже мой, ты не можешь, пожалуйста, полминутки? Я тебе очень прошу. Я вот за руку взяла, чтобы полминутки ты. Вот, я прошу наших зрителей, повторите, пожалуйста, все эти классные комментарии в комментариях, чтобы можно было их почитать. Тут на нас разозлились, когда мы с Нютой пытались вам доказать, что Москва удобный город. Вот, потому что, видимо, тоже знают, что и как тут устроено. Вот, спасибо вам огромное. Напомню, что Яна Кучина у нас была в эфире, журналистка, редакторка, правильно?
Да.
Правильно. Все, да, спасибо большое.
Была красотка, программа тоже
нормальная жизнь. До встречи ровно через неделю.
До свидания.